Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд. Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.
В преддверии Дня космонавтики хотелось бы сегодня поговорить о одном из самых неизвестных, но при этом значимых популяризаторах и теоретиках космонавтики. И речь сегодня будет про Ари Абрамовича Штернфельда, который является самым настоящим пионером космонавтики, но, к сожалению, менее известным, чем остальные. Я думаю, что практически все знают такие имена, как Константин Эдуардович Циолковский, Сергей Павлович Королёв, Валентин Петрович Глушко. Но один человек, которого зовут Ари Абрамович Штернфельд, при том, что является, безусловно, огромнейшей величиной в космонавтике, популяризации космонавтики, теоретической космонавтики, остается немного неудел. Я позволю себе начать с небольшой цитаты. Это предисловие к книге, которая была издана в 2005 году Московским политехническим музеем к столетию со дня рождения Штернфельда. Цитата эта просто замечательная, я произнесу ее полностью. «Его жизнь и научные заслуги являются собой пример воплощения вершин духа и интеллекта в судьбе одного человека. Еврей по происхождению, поляк по месту рождения и юношеским годам, француз по культуре и образованию и, наконец, гражданин СССР по своему жизненному выбору во имя своих научных идей. Он стал, по существу, гражданином Вселенной, разработки путешествий, в которые посвятил всю свою жизнь». В самом деле, жизненный путь Ари Абрамовича Штернфельда был действительно интересный. Он родился в Российской империи, на территории современной Польши, получал образование он во Франции, потом переместился обратно в Польшу, но в какой-то момент времени понял, что единственное государство, в котором он действительно сможет заниматься, чем он хотел заниматься, это, безусловно, Советский Союз. Это было в 30-е годы, когда он писал свои первые книги, которые посвящены космонавтике. И первые книги, который, естественно, Ари Абрамович писал на французском языке, уже здесь, на территории СССР, с довольно глубинным редактированием в Реактивном научно-исследовательском институте, переводил Георгий Эрихович Лангемак, который занимал тогда пост, можно сказать, заместителя директора того самого Реактивного научно-исследовательского института. В самом деле, он состоял в переписке с Константином Эдуардовичем Циолковским. В Политехническом музее есть огромное количество писем из их переписки. Циолковский постоянно отправлял ему кое-какие свои книжки, как он писал сам, и, естественно, получал те статьи и книги, которые писал Ари Абрамович. На самом деле, у него есть одно большое достижение, которое является довольно-таки странным, если мы берем непосредственно космонавтику. Это так называемая биэллиптическая переходная орбита. Что это такое и как это объяснить просто, сейчас мы попытаемся это сделать. На самом деле, это орбита, которая позволяет перейти с одной круговой орбиты, допустим, в 200 км над уровнем моря, до орбиты в 400 км над уровнем моря. Для примера, в марте 2024 года стартовал космический корабль «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем. И для того, чтобы долететь до МКС, им нужно совершить так называемый гомановский маневр. То есть с орбиты выведения, это порядка 200 километров, корабль делает два зажигания двигателей, переходит сначала на эллиптическую орбиту вокруг нашей Земли, и потом вторым зажиганием попадает уже на орбиту станции. Наши космические корабли такой путь делают за 3 часа. Это так называемая короткая двухвитковая схема. И гомановский маневр, естественно, назван по фамилии ученого, который впервые этот маневр предложил. Но в своих интересных, довольно-таки теоретических изысканиях Ари Абрамович предложил в статье 1934 года другой маневр, который как раз называется биэллиптическим, с тремя зажиганиями двигателей. И он предполагает не совсем очевидную вещь. Казалось бы, у нас расстояние, которое нужно пройти до МКС, это всего 220 километров. Наиболее эффективно его проходить по наиболее короткому маршруту, что казалось логично. Но он же придумал немного другой способ.
Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд.
Область знаний.
Вместо того, чтобы переходить на эллиптическую орбиту с помощью первого зажигания, он предложил переходить на высокоэллиптическую орбиту, самая верхняя часть которой, так называемый апогей, находится очень и очень далеко от Земли. Сейчас приведу цифры для того, чтобы было понимание. Да, когда у нас космический корабль «Союз» делает зажигание, чтобы долететь до МКС, близкая точка орбиты к Земле — это 200 километров, а самая удаленная — это 400. И получается такой немножко вытянутый эллипс. Так вот, Ари Абрамович предложил для точно такого же перехода на ту же орбиту в 400 километров Изначально первым зажиганием орбиту повышать не на 200 километров, а на 38 тысяч километров. То есть представьте себе такую ситуацию. Вы зажигаете двигатель. Наиболее близкая точка — это 200 километров, наиболее удаленная от Земли — это 38 тысяч. Это приблизительно то место, где вокруг нашей Земли летают так называемые геостационарные спутники, которые всегда зависают над одной точкой земного шара. Далее, после того, как космический корабль у нас прилетает в эту наиболее удаленную точку, он делает еще один маневр, немного повышая орбиту с другой стороны. Итого, орбита после второго зажигания у нас 38 тысяч на 400 километров. После чего корабль делает очень длинное путешествие, возвращается в ту точку, которая находится близко к Земле, и выдает еще один маневр для того, чтобы перейти на вторую круговую орбиту. Казалось бы, такое путешествие, которое займет очень много времени, приблизительно в 30 или 40 раз больше, чем мы сейчас долетаем до МКС по Гомоновскому переходу, это неэффективно. Однако расчеты показывают, что иногда с помощью такого маневра можно выиграть некое количество топлива. А именно, если повышать орбиту практически до орбиты Луны, то есть это 384 тысячи километров над уровнем моря, то можно сэкономить аж 1% топлива. 1%. Та скорость, которую в итоге получит корабль при всех этих зажиганиях, будет немножко меньше. А значит, если мы можем экономить топливо, то, соответственно, можем лететь куда-то дальше. И это открытие было довольно-таки удивительным. Выходит, что траектория Штернфельда действительно экономит топливо, но увеличивает, как я уже говорил до этого, очень сильно путь. Зависит это от соотношения радиусов орбит, по которым непосредственно наш космический корабль летает. Есть выигрыш в топливе и есть выигрыш в так называемой характеристической скорости. Условно, у нас есть 100 килограммов топлива, мы это топливо сожгли и получили какую-то скорость, которая называется, допустим, V. Вот это и есть характеристическая скорость, когда вы сжигаете абсолютно все топливо. Основной же минус зафиксировал сам Штернфельд в своей статье 1934 года – это долго. При том, что если перейти вообще на орбиту вокруг Солнца, то можно сэкономить аж 2% топлива, и мы эту информацию сейчас зафиксируем. Пускай мы видим в этом теоретическом изыске какую-то прибыль для нас самих, да, все-таки экономия 2% топлива иногда может быть критической. Но при увеличении времени это глупо. И тот же самый космический корабль «Союз», для того, чтобы мог спокойно летать вокруг, собственно, Земли, ориентироваться на Солнце, должен это топливо тратить постоянно самостоятельно, для того, чтобы правильно ориентировать корабль. И в итоге кажется, что никакого выигрыша нету. Однако есть один случай в Солнечной системе, когда такие биэллиптические полеты — это довольно-таки выгодно. И в одной из своих статей, а именно 1972 года, Ари Абрамович Штернфельд написал замечательную статью, которая называется «К Солнцу. Троеточие. К Солнцу с предварительным удалением». В самом деле, такая траектория имеет место быть, если вы хотите послать какой-то космический аппарат к нашему светилу. Существует огромное количество людей, которые, допустим, в интернете пишут о том, что вот у нас на Земле есть огромное количество мусора, а давайте мы этот мусор весь загрузим в космический корабль и направим в Солнце, чтобы оно там сгорело. Есть одна небольшая проблема. Для того, чтобы выйти на орбиту вокруг нашей Земли, нужна ракета, да, с скоростью, которую она может развить, финальной, где-то около 10 км в секунду. Все такие комментаторы предлагают такие идеи, незнакомые с орбитальной механикой, потому что это довольно сложная контринтуитивная вещь. И для того, чтобы с Земли долететь до Солнца, вам нужна ракета, которая имеет скорость как минимум в 30 км в секунду. Естественно, ракет с такими характеристическими скоростями у нас нету. И путешествие к Солнцу состоит из одного маневра торможения. То есть наша планета, Земля, летит вокруг Солнца со скоростью в те же самые 30 км в секунду. Если вы хотите не летать вокруг Солнца, а упасть на него, то нам нужно затормозить и всю эту скорость погасить. К сожалению, да может быть и к счастью, у нас таких космических аппаратов нету. Однако в своей статье 72 года, для того, чтобы срезать все это топливо, Ари Абрамович предлагает лететь к Солнцу с предварительным удалением. То есть вместо того, чтобы лететь к Солнцу сразу, тратить большое количество скорости, он предлагает сначала полететь к Юпитеру. У Юпитера сделать гравитационный маневр и, находясь на очень-очень удаленной орбите от непосредственно Солнца, то есть там, где находится Юпитер, сделать уже маневр торможения для того, чтобы потом впоследствии на Солнце упасть. Для справки, Плутон, карликовая планета, до 2006 года была настоящей планетой, пока не было определения планеты как таковой, летит вокруг нашего Солнца со скоростью порядка 1 км в секунду. Если бы наш космический аппарат находился на орбите Плутона, он бы мог выдать небольшой импульс, погасить этот 1 км в секунду и начать падать на Солнце. Только падал бы на Солнце тогда он очень и очень долго. Юпитер же тоже летит вокруг нашего светила с довольно-таки низкой скоростью. И получилось, что с такой траекторией можно выиграть порядка 20 км в секунду чистой скорости. Но, естественно, такой полет будет длиться очень и очень долго.
Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд.
Область знаний.
Если вы действительно хотите запустить аппарат, что-то сжечь в этом самом Солнце, то биэллиптическая орбита Штернфельда для вас это самый прямой путь. В самом деле, был только один аппарат в истории космонавтики, который к Солнцу приблизился максимально. К сожалению, на данный момент этот аппарат перестал подавать какие-либо сигналы. Это аппарат НАСА, который называется Parker Solar Probe. Вместо того, чтобы лететь по схеме Штернфельда, он сделал огромное количество гравитационных маневров у других планет. Это, соответственно, Меркурий, это Земля и это Венера. И в итоге с 2018 года по 2021 он последовательно приближался к Солнцу. Когда пролетал мимо Солнца, постоянно поворачивался к нему тепловым щитом. Необходимо это было для изучения самого Солнца. И другие аппараты по схеме Штернфельда не летали. Пока в далеком 1997 году, а это все-таки практически 60 лет с публикации изначальной статьи про биэллиптическую орбиту, не произошла одна нештатная ситуация. Запущенный Протоном К, тогда еще российской ракетой, и сейчас такие ракеты тоже летают, только под наименованием Протон-М, был запущен коммерческий спутник, который назывался EISA-SAT-3, который должен был полететь на геостационарную орбиту с высотой 36 тысяч километров над нашей Землей. С определенной точкой стояния, это 105 градусов восточной долготы. Но у этого спутника, к сожалению, не получилось. Был первый запуск разгонного блока, спутник вывели на высокую эллиптическую орбиту, где близкая точка 200 километров, удаленная 36 тысяч. Но когда разгонный блок вместе со спутником долетел до апогея, зажигания не произошло. И в итоге спутник, можно сказать, а это спутник коммерческий, он стоит действительно миллионы долларов, казалось бы, был утерян. Но так как в самом спутнике оставалось некое количество топлива, то была принята весьма дерзкая схема по спасению этого спутника и помещению его на ту самую геостационарную орбиту, круговую 36 тысяч километров. Используя биэллиптический маневр, маленькие двигатели этого спутника постоянно в самой близкой точке к Земле, в перигее, повышали апогей до 380 тысяч километров, то есть до орбиты Луны. И тогда та схема, которую придумали инженеры и ученые, заключалась в том, что этот аппарат выйдет на очень высокоэллиптическую орбиту, будет там дожидаться Луну, дважды пролетит возле Луны, таким образом сэкономит небольшое количество топлива и в самой верхней точке сделает, можно сказать, второе зажигание Штернфельда. Для того, чтобы близкая точка, перигей его орбиты, перешла с 200 километров на 36 тысяч. В итоге так и получилось. Этот самый спутник, пусть и очень долго летел, зато стал первым коммерческим аппаратом, который пролетел мимо Луны. Причем он стал и первым аппаратом, который сделал это дважды. Сейчас частные компании уже мягкие посадки на Луну в 2024 году делают, пусть и не совсем успешные. Но тем не менее, то был 1997. Такой вот переход, пускай спутник и находился немножко в другой точке стояния, не в той, в которой хотели его поместить, использовался в дальнейшем на протяжении нескольких лет. Такая небольшая справка, геостационарные спутники на данный момент — это спутники, которые дают нам телевидение. Может быть, была всегда такая ситуация, еще когда не было кабельного телевидения, всегда к телевизору у нас была присоединена антенна, кто-то мог настраивать, может быть, вы сами настраивали эту самую антенну. Тут настраивание антенны — это поиск как раз геостационарного спутника, который и передает нам телевидение. И это был как раз-таки один из таких спутников. Можно сказать, что это первое и, в принципе, единственное практическое применение биэллиптической орбиты в истории, когда на геостационар 36 тысяч выйти не получилось, зато повысили орбиту до орбиты лунной, смогли повысить перигей и потом с помощью одного зажигания двигателя спутника перевести его на нужную орбиту.
Пионер теоретической космонавтики Ари Штернфельд.
Область знаний.
Мне, честно говоря, искренне жаль, что сам Ари Абрамович не смог поучаствовать в миссии по спасению этого спутника лично, потому что все это происходило в 1998 году, а Ари Абрамовича не стало уже в 1980-м. И в общем и целом к нему современники относились практически так же, как и к Константину Эдуардовичу, то есть считали, что он большой и великий фантазер. Опять же, в книге, которая была издана в Политехническом музее в 2005 году, замечательное название. Это название меня считали неизлечимым фантастом. Потому что действительно, когда он писал свои книги, касая различных межпланетных полетов, тех же своих биэллиптических орбит, люди уже зачитывались Циолковским, но в отличие от Циолковского, у Штернфельда постоянно проскакивали какие-то расчеты. И можно было действительно сказать, что это был железный, такой хороший научпоп, где есть не только какие-то пространные рассуждения о том, как мы будем ходить по Луне, но и рассуждения о том, как же все-таки долететь до Луны для того, чтобы по ней ходить. У него есть огромное количество авторских патентов. В частности, как только в 1965 году Алексей Архипович Леонов впервые вышел в открытый космос, до Ари Абрамовича с помощью неких окольных путей, что интересно, да, он беседовал с различными академиками, которые были вовлечены в космическую программу, до него дошла информация о том, что у Алексея Архиповича в космосе были небольшие проблемы, связанные с тем, что внутри скафандра давление, снаружи вакуум, и было тяжело сгибать руки. На самом деле информация об этом была засекречена вплоть до 1980 года. Об этом знали только те люди, которые должны знать. А Ари Абрамович же вспомнил свой авторский патент из середины 30-х, где он предлагал делать не просто скафандры, а так называемые скафандры-экзоскелеты с небольшими приводами либо на пневматике, либо, соответственно, электрическими внутри, для того, чтобы космонавту было просто банально удобнее сгибать руки. И таких работ было большое множество. Космонавты из первого отряда, в частности, об этом говорили космонавты Николаев и Севастьянов, слетавшие в космос в 1970 году вместе рекордная миссия «Союз-9», очень часто говорили о том, что зачитываются, помимо того, что они зачитываются какой-то литературой, которая им необходима для тренировки в отряде космонавтов, также зачитываются и книгами Штернфельда, коих на самом деле довольно много. В частности, две самые известные, причем они потихонечку переиздаются в наше время, это так называемое «Введение в космонавтику», которая была написана еще в 1934, но на русском опубликована, да и вообще опубликована только в 1937. И более знаменитая, которая называется «Межпланетные полеты». Это уже был конец 40-х. Собственно, Ари Абрамович, даже уже будучи предельно старым человеком, в 1980 году продолжал писать различные изыски. В частности, та же статья про полет к Солнцу, это уже 1972 год, когда Ари Абрамовичу было уже за 60. И в итоге человек, которого нельзя, конечно же, назвать самоучкой, стал одним из тех, кого награждают званием академика, ну и, можно сказать, доктора технических наук, просто за заслуги. Как это было, допустим, и с Валентином Петровичем Глушко, тоже человеком, который не закончил университет, но при этом стал академиком Академии наук СССР. И опять же, доктором технических наук. Что-то почитать о Ари Абрамовиче, безусловно, можно. Есть замечательные книги, которые изданы и Политехническим музеем, и биографические книги, для того, чтобы немного окунуться в даже не просто историю космонавтики, потому что к ней он имеет отношение все-таки как популяризатор, а к тому, как люди могут думать о том, что происходит там, в космическом пространстве. И в частности, открыть такую траекторию, которая в 40 раз длиннее, чем самая короткая, и которая будет более эффективной, как минимум нужно обладать очень интересной фантазией, во-первых. Во-вторых, усидчивостью, потому что если сейчас такие траектории просчитываются на компьютере, то тогда нужно было это делать все с помощью своих рук, постоянно записывая, делая итерационные расчеты и так далее. Советую всем немного окунуться в биографию Штернфельда, особенно тем, кто увлекается космонавтикой, как практической, так и теоретической.
Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.